Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня первый день Рождественского поста. Желаю вам сил достойно пройти этот путь к празднику Рождества Христова. Надеемся, вам пригодится та информация, которая сейчас прозвучит в нашей рубрике «Терра Инкогнита».
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы находимся с вами в Свято-Троицком кафедральном соборе города Екатеринбурга. Именно в этом храме проходят свои послушания, связанные с богослужением студента Екатеринбургской духовной семинарии. И сегодня мы пришли поговорить с ними об одной из главных составляющих церкви – о таинствах. Расскажите, пожалуйста, о таинстве елеосвящения.
Таинство елеосвящения – оно в народе более известно под названием соборование. Это таинство церкви, в котором при помазании тела елеем больному даруется Божья благодать, которая подает ему исцеление от телесных недугов и от недугов духовных или душевных. Вот. Таинство соборования установлено самим Господом. То есть Господь повелевает своим ученикам проповедовать Слово Божие и исцелять недужных, но очищать прокаженных и так далее. И апостол Иаков в своем послании соборном пишет: «Если болеет кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и они, придя, помажут, призвав имя Господа, помажут его елеем, и молитва веры исцелит болящего. И если какие-то грехи совершил он, то они простятся ему». То есть елеосвящение содержит в себе два аспекта. То есть прощение забытых грехов, но именно забытых, а не утаенных, как бы на исповеди. И второе – это исцеление от недугов.
Вот. Ну, а вот сейчас как? Что надо сделать, чтобы это таинство принять?
Ну, человеку нужно обратиться с просьбой к священнику, то есть если он больной. И соборование может быть совершено на дому, либо в какой-то больнице, в любом месте, откуда человек не может прийти в храм. Либо соборование может совершаться в храме. У нас в Русской Православной Церкви соборование совершается во время Великого Поста, либо во время других постов. Но это происходит реже. Вот.
А, все. А кто может собороваться?
Собороваться могут верующие люди, которые находятся в здравом уме и которые не подвержены каким-то психическим буйным болезням. И люди, которым больше 7 лет, то есть которые в сознательном возрасте.
А что необходимо принести на это таинство?
На соборование необходимо масло, то есть елей, пшеница, зерно, свечи, особые стручцы, то есть палочки, обернутые хлопком, то есть как кисточки могут быть. Вино и елей – это как символ исцеления. То есть в евангельской притче о милосердном самарянине самарянин изливает на избитого человека, то есть на болящего, вино и елей. То есть это символ исцеления. А зерно, пшеница – это символ воскресения и исцеления. То есть как пшеничное зерно, попадая в землю, оно умирает, и умерев, оно прорастает, то есть как бы воскресает, символ воскресения. Само соборование можно разделить условно на три этапа. Первый этап – это молитвословие покаянное, то есть можно представить его как утреннее, только сокращенное. Вот. Второй этап – это освящение елея, то есть священником читается специальная молитва на освящение елея. И третий этап – это непосредственно само соборование, это чтение семи апостольских чтений и семи Евангелий с помазанием при этом больного. Ему помазываются глаза, уши, ноздри, щеки, уста, перси, то есть грудь, и руки, ладони с двух сторон. И при этом читаются особые тайнодейственные молитвы. После этого читается разрешительная молитва, и во время этого больному полагается на голову Евангелие письменами вниз. Это символизирует руку Спасителя, положенную на голову, или апостольскую руку, которая разрешает грехи. Вот. И обычно соборование совмещается с исповедью и причастием при совершении таинства над больными. То есть,
какая последовательность?
Ну, обычно совершается соборование, потом исповедь, потом причастие.
Вот, собственно говоря, исчерпывающий ответ на вопрос, что такое соборование. Я лишь немного его дополню. В народе таинство Илия Освящения называется соборованием, потому что совершает его собор семи священнослужителей. Однако таинство свершится и в том случае, если от лица церкви его совершит и один священник. Апостол Иаков пишет: «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне. Молитва веры исцелит болящего и восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему». Из этих слов можно заключить, что это таинство подается больному. При этом речь идет о тяжело болящем, которого апостол называет страждущим. Однако ни в Священном Писании, ни у святых отцов не говорится о том, что речь идет только об умирающих. Но такое заблуждение часто встречается. Порой люди доходят даже до суеверия, думая, что больной умрет, если его соборовать. О прощении грехов в таинстве соборования пишет преподобный Амбросий Оптинский. Сила таинства Илия Освящения состоит в том, что им прощаются в особенности грехи, забвенные по немощи человеческой, а по прощении грехов даруются и здравие телесное, аще воля Божия будет на сие. Конец цитаты. Бывает, что люди ожидают сразу после соборования немедленного исцеления. Если этого не происходит, то впадают в уныние. А зря. Ведь Господь знает, кому дать исцеление, а кого вести ко спасению путем болезней. Однако, в любом случае, всем, кто с верою приступает к соборованию, получают духовную пользу. «Здравствуй, Бог!» Этими словами начинал свои письма один маленький мальчик по имени Оскар. Ему было 10 лет. У него был рак, и поэтому жил он в больнице. И только любовь и забота больничной нянечки, розовой дамы, как он ее называл, помогают ему не потерять жизнелюбие, понять своих родителей и обрести веру в Бога. Этот мальчик – герой произведения Эрика Эммануэля Шмидта «Оскар и розовая дама». Пьеса экранизировалась, ставилась на сценах многих театров, а книга наверняка зачитана до дыр теми, кто однажды взял ее в руки. Предлагаем вашему вниманию запись интервью с автором романа, писателем и драматургом Эриком Эммануэлем Шмидтом, которую нам предоставили коллеги с телеканала «Царьград». В интервью не сказано ни слова об «Оскаре» и «Розовой даме», однако в нем прозвучало то, что нужно сейчас услышать многим из нас.
Я очень рад, что вы задаете мне вопрос о толерантности. Думаю, это очень важная тема как для Европы, так и для России. Толерантность в ее нынешнем виде может показаться своего рода безразличием, тотальным скепсисом, и, в конце концов, толерантным признают того, кто не верит вообще ни во что, того, у кого нет какой-то четкой идеи, формирующей его мировоззрение. Но для меня толерантность — это совсем о другом. И я, кстати, предпочитаю вместо толерантности использовать совсем другое слово – доброжелательность. Доброжелательность – это добродетель, а значит, как и в случае с любой добродетелью, это усилие. Невозможно быть добродетельным, не прилагая усилий. Доброжелательность – это приветливый, дружелюбный, заинтересованный и внимательный взгляд на другого, на того, кто на тебя не похож. С моей точки зрения, люди живут мирно и вместе не тогда, когда все атеисты, как этого хотели во времена коммунизма в России, не тогда, когда все мусульмане, как этого сегодня хотят некоторые на Ближнем Востоке, не тогда, когда все христиане, это уже прошло, а тогда, когда люди умеют жить в обществе, где все разные. Когда я доброжелателен, я интересуюсь и разными религиями, и идеями атеистов, но в то же время говорю, я христианин, то есть у меня есть свой дом, я не пришел ниоткуда, но из моего дома видны другие дома, и я не враждебен к ним.
У
меня есть роман «Евангелие от Пилата». Пилат для меня — это римлянин в иудейской истории, то есть прагматик и рационалист в истории духовной и мистической. И он видит всю ситуацию по-своему. И этим во многом похож на нас. Он видит политическую проблему. Некий человек из Назарета собирает вокруг себя противников римской власти, и это создает опасность. Далее он видит проблему правоохранительную. Из гробницы исчез труп, и его надо быстрее найти. Но постепенно проблема становится все значительнее. Человек, которого распяли, ожил. Разве такое возможно? И Пилат готов предположить все, что угодно, чтобы показать, что это невозможно. Но в конце концов Пилат столкнется с тайной. Здесь чрезвычайно важно развести два понятия – загадка и тайна. Загадка — это проблема, у которой есть решение. Например, в детективах всегда много загадок. И, кстати, поэтому в конце детектива мы часто восклицаем: «Так вот, что это было!» А тайна, наоборот, это проблема, у которой не бывает решения, но которая заставляет нас о чем-то задуматься, поразмышлять. И Пилат оказался перед тайной. Человек говорил какие-то невероятные вещи. Вопреки природе он не умер, он, может быть, теперь где-то в другом месте, и все неясно. Одни «может быть, может быть». Да, когда Пилат увидел перед собой Христа, он не увидел Христа, он увидел просто человека. Прямо как мы сегодняшние, когда думаем, что Евангелие — это история о человеке, который жил когда-то давно и, как говорят, был каким-то там богом. Так что Пилат, как прагматичный рационалист, много думающий о политике и мало о душе, да, для меня он очень похож на человека 21 века. Литература — это возможность говорить обо всем, что важно. И поэтому литература неизбежно должна говорить о религиях и о Боге, поднимать сам вопрос о существовании Бога. В литературе это происходит нечасто, и тому есть исторические причины. Роман, поэма и пьеса — это, в первую очередь, независимые тексты, рожденные вне привязки к институту религии или к институту власти. Литература всегда подчеркивала свою автономность и стремилась отмежеваться от любого неположенного самой себе авторитета, властного или религиозного. Но сегодня уже нет необходимости, чтобы в литературе был посыл: «Смотрите, я большая и независимая, я живу одна». И поэтому писатели сегодня могут, с моей точки зрения, намного более свободно за эти темы браться. И это хорошо, браться за них необходимо, потому что невозможно жить и вовсе не задумываться о Боге. Кто-то верит, что Он есть, кто-то считает, что Его нет. Но Бог присутствует повсюду в нашей жизни, уже в виде самого вопроса о своем существовании. Ни один человек не может этот вопрос обойти, потому что вопрос, существует ли Бог, это вопрос о смысле жизни. Это вопрос, почему мы приходим в этот мир и почему мы его покидаем. А значит, это еще и вопрос о смысле всего, что ты делаешь. Я хочу поделиться вопросами, потому что в этом мы все похожи. Наши вопросы делают нас братьями, а ответы, наоборот, бывают разными и часто противопоставляют нас друг другу, делают врагами. Поэтому мне кажется важным для начала объединить нас посредством вопросов. Но после этого единственное, что я могу, это размышлять самостоятельно и показать то, что я чувствую. Это не для того, чтобы сказать другим: «Думайте, как я», но чтобы просто поделиться тем, что я думаю. В своих произведениях я стараюсь показать свет, вызвать доверие, проявить веру в человечество, за которой видна вера в Бога. Этого я прятать не намерен. Но в то же время, повторюсь, я пишу не для того, чтобы заставить других думать, как я. Я пишу, чтобы поделиться вопросами и дальше остаться тем, кто я есть.
Есть такой стереотип. Русские грустные, потерявшие надежду. Строго в духе Достоевского. Особенно здесь, в Санкт-Петербурге, где ночь начинается утром. Но на самом деле все намного сложнее. Приехав в Россию, я обнаружил, что русские действительно пессимисты. И именно поэтому они радостные. Они думают, что завтрашний день будет ужасным. И поэтому поглощают день сегодняшний. Они просто вгрызаются в то, что переживают здесь и сейчас. А это своего рода мудрость.
Спасибо коллегам с Царьграда за интереснейший материал. Дорогие телезрители, наша утренняя программа подошла к концу. До встречи в студии прямого эфира.